Глава 19. Я сидел в тени невысокого дерева, которое росло на берегу маленького пруда в моем парке, и наблюдал за Бенедиктом, моим садовником. В своей широкополой соломенной шляпе старик был похож на гриб. Он увлеченно копошился сейчас в земле в нескольких шагах от меня, при этом даже не подозревая о моем присутствии. Пару раз Бенедикт с негромким кряхтением разгибался и, потирая тыльной стороной ладони свою поясницу, оглядывался по сторонам. Несколько раз его взгляд скользнул по мне, вернее, по тому месту, где я сидел. Мои губы растянулись в довольной улыбке. Кажется, получилось. Несколько дней назад, медитируя, я использовал очередную магическую жемчужину и после короткого сканирования энергосистемы увидел, что объем моего источника наконец-то увеличился до приемлемых размеров. С того дня я начал уже более смело экспериментировать с аурой, и сегодня эти эксперименты принесли плоды. Единственное, что омрачало мое великолепное настроение этим солнечным утром, это осознание того факта, что дальнейшее увеличение объема моего источника потребует еще большего количества магических жемчужин, которые добывались из раковин моллюсков, обитавших в реке далеко на юге от земель племени Лао. Увы, запасы бирюзовых горошин таяли словно лед на жарком солнце. Это значит, что в скором времени меня ждет новый поход в тень. Да, а ведь мне казалось, что у меня больше времени. Для новой экспедиции понадобится очень многое. В первую очередь, чтобы снова не скакать нагишом по деревьям, обмазавшись всякой ядовито-кислотной дрянью, необходимо отыскать артефактора, который создаст для меня доспех и оружие. Эх, проще сказать, чем сделать. А ведь у меня уже все материалы готовы. Змеиная кожа и клыки ждут своего часа. Помнится, доспехи и оружие, созданные Урсулой Хук, которые я видел в ее лавке в Абвиле, были великолепного качества. По крайней мере, не хуже тех, что я видел здесь, в Эрувиле, а то и лучше. Правда, как только я обращусь к Урсуле с таким заказом, можно смело ставить крест на моем инкогнито. Бенедикт, ковыряясь в земле, вполголоса начал напевать какую-то песенку, чем отвлек меня от размышлений. Я, не шевелясь, бросил взгляд на свою ладонь. Ее по-прежнему обволакивала лиловая энергия. Затем я проверил, сколько осталось маны в лиловом кристалле, из которого моя аура тянула энергию, и удовлетворенно кивнул. Пока все идет на удивление отлично. Идея обзавестись способностью, которой обладали страйкеры, а именно становиться невидимым, но при этом без использования специального доспеха, меня увлекла давно. И вот после череды неудачных экспериментов по смешиванию разных энергий, я, наконец, могу похвастать положительным результатом. Да, у этого результата было много недоработок. Например, чтобы оставаться невидимым, я не должен был шевелиться. Кроме того, абсолютной невидимости как таковой не было. Скорее, это походило на некую маскировку, которая неплохо сохранялась в тени, но по какой-то причине исчезала на открытом солнце. Похоже, магия тени не жалует прямые лучи местного светила. Но я упорно продолжал экспериментировать. Первые шаги сделаны, и останавливаться я не собираюсь. Постепенно мои мысли перетекли от магии на события последних дней. Люкас де Вер, боевой товарищ Жака, вот уже 3 дня находится в моем замке. Марк выделил для него одну из комнат в крыле для слуг. На следующее утро после нашего с Жаком разговора я послал за лекарем, который почистил и перевязал раны де Вера, а также продал мне несколько пузырьков с настойкой из пыли алого пустыша. Концентрация маны в зелье была ничтожно мала, но теперь ни у кого не возникнет сомнений, что Люкас начал поправляться именно после визита лекаря. Хотя если бы это на самом деле было так, вряд ли бы то зелье, что продал мне лекарь, как-то помогло убрать все темные пятна в энергосистеме Люкаса. Оно бы скорее продлило агонию. Кстати, за визит лекаря и зелья Жак оплатил из собственного кармана. За 3 суток моего лечения энергосистема Люкаса постепенно очищалась. Правда, он почти все время находился без сознания, лишь изредка, на короткое время приходя в себя. Помимо Жака, за больным ухаживали Гуннар и Кевин. Парни без принуждения всячески пытались помогать своему наставнику, которому за последние месяцы прониклись уважением. Похоже, в моей маленькой странной общине начали постепенно зарождаться некие любопытные процессы. К слову о любопытных процессах. Позавчера я получил коротенькое письмо от Изабелли Гран, старшей сестры матери Макса. В нем она сообщала мне, что на следующей неделе мне позволено посетить семейный склеп Легранов. Я не совсем понял, почему именно на следующей неделе, а не, допустим, завтра. Но, как по мне, даже так, это уже некий прогресс. Кстати, с момента моего переезда в столицу родственнички Макса буквально завалили меня корреспонденцией. Помимо писем от Валерии, в которых она кратко описывала обстановку в доме Деграмонов, несколько раз мне писала Эвелин, интересуясь моим здоровьем и напоминая мне о будущем приеме у тетушки-герцогини. Еще кузина предупреждала меня, что на этом приеме будет довольно много народу, в том числе и моя будущая невеста со своим братом, на которых я просто обязан произвести неизгладимое впечатление. И самое главное, центральной фигурой этого великосветского мероприятия будет принц Луи. Одним письмом отметился и дядюшка Генрих. В своей обычной манере он сообщал мне, что, несмотря на преступление моего отца против короны и мою подмоченную репутацию, мне предоставлена великая честь, и что на приеме герцогини я просто обязан не ударить в грязь лицом перед обществом. Ну и последним письмом от Деграмонов, читая которое я не смог удержаться от улыбки, была коротенькая записка от Франсуа, в которой он гневно требовал вернуть ему его вина. «Мессир, несмотря на то, что вы отказались от цветов, настоятельно рекомендованных вашей тетушкой, вынужден признать, ваш выбор мне больше нравится». Глядя из-за моего плеча на мое отражение в зеркале, с улыбкой воскликнул Жан-Клод Сильвен, младший сын Робера Сильвена, одного из лучших портных Эрувиля. Именно Жан-Клод занимался моим новым нарядом, который полностью оплатила тетушка-герцогиня. У его папаши не было на меня времени. Столичные дворяне из высоких домов завалили его заказами. Благо, у Робера было четверо сыновей, которые разгребали вместо него всякую мелочевку на вроде никому неизвестных шевалье. Что же касается меня, я был даже рад такому повороту. С младшим Сильвеном мне было проще договориться. Дело в том, что герцогиня в своей записке портному настоятельно рекомендовала при пошиве моего наряда использовать зеленые цвета и оттенки. Папаша эти пожелания передал младшему сынишке и в тот же момент забыл о моем существовании. И когда мы остались с Жан-Клодом наедине, я попросил парня показать мне образцы тканей, кроме красных, синих и зеленых цветов. Сын портного какое-то время поупирался, но потом, как человек творческий, быстро увлекся процессом и на листе бумаги начал делать наброски моего будущего наряда. В итоге, после нескольких часов споров и обсуждений, мы вместе пришли к выводу, что мне очень подойдет черный, парчевый, в меру обшитый серебряными нитями колет мягкой прилегающей формы и расширенный к низу. Сверху он будет застегиваться на несколько серебряных пуговиц, полы колета внизу будут слегка расходиться. От обилия пуговиц, бантов и кружев по бортам и проеме калета, которых Жан-Клод хотел нашить как можно больше, я к его неудовольствию решил отказаться. Борта продольных разрезов на рукавах было решено обшить серой тканью с серебряным отливом. Боковые швы на узких ровных штанах длиной до середины икр Жан-Клод предложил украсить серебряной вышивкой. От кружевных оборок и лент я тоже отказался. Тем более, что я собирался идти в сапогах с высоким голенищем из черной кожи, а не в чулках и этих модных неудобных туфлях с широкими пряжками и высокими каблуками. Общую картину довершали черная треуголка, перевязь, которая удерживала простые ножны с мечом, и темный плащ. Когда я увидел все то, что Жан-Клод запланировал сделать, то высказал свое сомнение насчет сроков выполнения заказа. Но парень успокоил меня, сказав, что в их ателье работает целая армия швей и вышивальщиц, и что заказ будет готов точно в срок. Жан-Клод не подвел. Сегодня была финальная примерка у меня в замке, во время которой парень довольно ловко вертелся вокруг меня, периодически что-то легонько одергивая и поправляя. В итоге то, что я увидел в отражении зеркала, мне тоже понравилось. А через несколько часов в таком виде я предстану перед герцогиней Дюбелле и ее гостями у нее во дворце.
«Последняя деталь, мой господин».
Бертран, все это время помогавший Жан-Клоду наряжать меня, приколол мне на грудь серебряное крылышко. Младший сын портного без энтузиазма осмотрел невзрачное украшение и лишь пожал плечами, мол, любой каприз за ваши деньги. Видимо, парень не подозревал, на что смотрит. Да и откуда ему знать об орденах теневого патруля? Несмотря на то, что тетушка Макса оплатила все расходы, я лично от себя вручил небольшой кошель в руки Жан-Клода, отчего его лицо засияло, словно начищенный медный таз. Перед тем, как попрощаться, я предложил парню пошить мне еще несколько повседневных нарядов в подобном стиле, на что Жан-Клод с удовольствием согласился. В итоге мы договорились, что как только у него будет готова смета, а также образцы тканей и эскизы, он навестит мой замок снова. К дворцу герцогини Дюбелле, по моему указанию, мы прибыли ранее указанного часа. Жак припарковал карету в тени высокого раскидистого дерева недалеко от главных ворот особняка. Бертрана рядом со мной на приеме не будет, поэтому он сейчас давал мне короткие информационные справки по каждому гостю, въезжавшему в ворота. Больше всего меня интересовал вопрос, с кем из них был ранее знаком Макс. К моему удовольствию, большинству из прибывших, насколько это было известно Бертрану, Макс представлен не был. Конечно, я понимал, что старик всего о жизни Макса знать не мог. Тот ведь не таскал с собой повсюду своего камердинера, но лучше так, чем вообще никак. Почти на каждой карете, въезжавшей в ворота особняка герцогини, были привязаны зеленые ленты. Лишь некоторые из колясок и карет были без опознавательных знаков. В общем, тетушка Макса собирала у себя сторонников принца Луи, а также колеблющихся или симпатизирующих. Среди зеленых Бертран заметил несколько колясок с шумными группами молодых дворян, в компании которых еще год назад весело проводил время прежний владелец доставшегося мне тела. Кстати, ни один из них ни разу не написал Максу в Абвиль. В общем, такие себе друзья. Просто знакомые, которым плевать на судьбу бастарда.
«Господин», — произнес Бертран с поклоном, — «вам пора. Лучше прибыть на несколько минут раньше назначенного времени, чем опоздать и проявить неуважение к ее светлости».
«Хорошо», — кивнул я, и карета тронулась с места. Спустя минуту мы подъехали к широкому парадному крыльцу, на вершине которого между двумя широкими колоннами стояла герцогиня Дюбелле и встречала прибывающих гостей. Шикарное платье в темно-зеленых тонах, изумрудное колье, серьги, кольца и диадема. Герцогиня была во всеоружии перед визитом принца Луи. Наконец, очередь дошла и до меня. «Милая тетушка, вы обворожительны!» Улыбнулся я и изобразил учтивый поклон. Герцогиня протянула мне для поцелуя свою маленькую ладонь, которая была холодная, как лед. Коснувшись губами ее гладкой кожи, пахнущей жасмином, я сделал шаг назад. Придирчиво осмотрев меня с ног до головы, Жанна Дюбелле с усмешкой выдала вердикт.
«Наглец, но так будет даже интересней».
Она хотела еще что-то добавить, но не успела. Ее внимание привлекла карета темно-зеленого цвета, запряженная четверкой белоснежных лошадей. Губы Жанны Дюбелле растянулись в самодовольной улыбке, но в следующее мгновение на ее лицо набежала тень. Я проследил за ее взглядом, чтобы узнать причину смены настроения герцогини. Следом за зеленой каретой в воротах появилась еще одна, но только темно-синяя, запряженная четверкой вороных. Судя по цвету и гербу на дверце, нетрудно было догадаться, кто еще пожаловал на прием. Я взглянул на хмурое выражение лица тетушки и понял, что сразу двух принцев в сегодняшней вечерней программе не было. Следом за каретой принца Генриха, громко хохоча и выкрикивая какие-то только им понятные шутки, скакала группа всадников с синими подвязками. Среди них я заметил моих старых знакомых – маркиза Оливье де Анжеса, банкирского сыночка Гаспара Краона и, конечно, виконта Андреа де Шатильона. На лбу последнего красовалось темное пятно, которое он старательно прятал под шляпой. Кстати, сегодня виконт выглядел слегка подавленным и задумчивым. Видимо, это потому, что центром этой развеселой компании был не он, а высокий широкоплечий блондин, на жестком лице которого играла самодовольная улыбка, а на поясе висел длинный, слегка изогнутый клинок, который, судя по его виду, висел там явно не для красоты, как, например, у кузенов Макса. А еще мое сканирование показало, что этот всадник – одаренный. Его лиловая энергосистема была не такой развитой, как у страйкеров Дикого Герцога, но качество дара с лихвой компенсировалось большим количеством крудов, которые находились у него под одеждой.
«Барон фон Гервард», — процедила сквозь зубы герцогиня.
Видимо, не только я обратил внимание на этого высокого блондина с глазами убийцы.
«Кто он, тетушка?»
— тихо спросил я.
«Лучший мечник принца Генриха».
Также тихо просветила меня герцогиня и добавила.
«Кроме того, барон — боевой маг. В его присутствии ты должен быть осмотрительным и осторожным в своих высказываниях».
«Значит, дар этого блондина не является секретом».
«Спасибо за заботу, милая тетушка», — кивнул я.
«Обещаю вам, что произведу на барона фон Герварта самое благоприятное впечатление». Герцогиня, прищурившись, окинула меня подозрительным взглядом, но в следующий момент ее внимание привлекла еще одна карета, въехавшая в ворота. Она была украшена красными лентами и бантами. Кстати, она была мне уже знакома. Я с ней столкнулся при въезде в столицу пару недель назад. Как и в прошлый раз, из окошка этой кареты на дворец и гостей герцогини заинтересованно взирала та самая красивая девушка с темными глазами. Судя по взгляду герцогини Дюбелле, визит герцога Юга для нее не стал сюрпризом. Скорее всего, в отличие от принца Генриха, герцог де Ганди и его дочь были приглашены на этот прием.
«Можешь идти внутрь»,
не глядя на меня, произнесла Жанна Дюбелле.
«Твои сестры и кузены уже там».
Я коротко поклонился и шагнул в сторону входа во дворец, но затем, незаметно для тетушки, плавно сместился за широкую колонну. Мне было любопытно понаблюдать за происходящим. Тем временем принцы уже выбрались из своих карет и разговаривали с герцогом и маркизой де Ганди. Изящный белокурый принц Луи, на фоне высокого широкоплечего Генриха, черные как смоль волосы которого напоминали конскую гриву, смотрелся как гибкий цветок на фоне колючей и грубой ветви лозы. Даже невооруженным взглядом было заметно, что оба принца симпатизируют будущей жене их старшего брата. Каждый по-своему. Пока принц Луи заглядывал в глаза черноглазой маркизы де Ганди с обожанием и восторгом, Генрих осматривал девушку скорее по-хозяйски, словно свой трофей. Маркиза же искусно подыгрывала как одному, так и второму принцу, словно молодая кошка, которая перед обедом решила дать своей добыче проявить себя перед неминуемой гибелью. Герцог де Ганди с надменной улыбкой и насмешливым огоньком в черных глазах наблюдал за потугами молодых принцев, периодически обмениваясь короткими многозначительными взглядами со своей дочерью. Эти двое явно вели какую-то свою игру, а сыновья короля, похоже, этого абсолютно не замечали. Когда все четверо почти одновременно оказались напротив герцогини Дюбелле, первым взял слово принц Генрих.
«Мадам!» — широко улыбаясь, воскликнул он. «Знаю, я прибыл без приглашения. Надеюсь, вы простите мне это вторжение».
Герцогиня склонилась в изящном реверансе и, изобразив радушную улыбку, ответила.
«Ваше высочество, вы всегда желанный гость в этом доме».
Пока высшие аристократы обменивались приветствиями, я почувствовал на себе чей-то сверлящий взор. Повернув голову, я встретился с мрачным взглядом Андре де Шатильона, который стоял внизу у кареты принца Генриха. Умея виконт метать огненные шары глазами, я бы уже давно превратился в пепел. Приветливо ему улыбнувшись, я кивнул и спокойно проследовал внутрь дворца. Похоже, этот вечер обещает быть богатым на события. Надеюсь, тетушка не сильно на меня обидится, если мне придется пустить кое-кому кровь.